микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Политик и бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров из заключения ответил на вопросы «Радио Свобода» о предъявленных ему обвинениях.
Характеристика всего дела прежняя. Месть за взгляды, за инакомыслие.
Российские правозащитники приветствуют присуждение Алексею Навальному Сахаровской премии.
Я очень рад, что Навальный получил Сахаровскую премию, потому что очень много разговоров было, что он не получил Нобелевскую. Она реально его защищает. Я абсолютно уверен.
В этом дайджесте также история о полицейском насилии, с которым столкнулся кинорежиссер Федор Ермошин, рассказ о новом витке репрессий в отношении подписчиков оппозиционных телеграм-каналов в Беларуси и интервью с автором книги «Как Путин убивает за рубежом» Юрием Шулипой, который пришел к выводу, что убийства людей за пределами России являются составной и неотъемлемой частью внутренней и внешней политики. Начнем с главной сегодня темы. Политику и бывшему исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову предъявили обвинения в окончательной редакции по делу о нежелательной организации. Если изначально в деле был только один репост, то теперь к обвинению добавили еще 30 постов и организацию мероприятия. Андрея Пивоварова обвиняют по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности». Политику грозит до 6 лет колонии за посты в Фейсбуке и организацию мероприятия. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Владыкина связалась с Андреем Пивоваровым через сервис «ФСИН-письмо». Вот письменный ответ политика на вопрос о том, почему он считает новое обвинение абсурдным.
Если 0 умножить на 30, все равно будет 0. Это правило математики, и оно применимо и к моему делу. Ни один из заменяемых мне постов не несет угрозы ни обществу, ни конституционному строю. Все это посты либо информационные, либо с призывом помогать гражданским инициативам. Ничего нового в обвинении нет. Те же пункты, просто для объема добавили еще постов. Следствие понимает абсурдность обвинения и, видимо, решило, что пусть лучше постов будет больше. Но тут в тюрьме и в суде люди не для протокола говорят, что понимают, что меня осудят ни за что, и меня надо отпускать. Поэтому характеристика всего дела прежняя – месть за взгляды, за инакомыслие, за то, что хотел и пошел на выборы, когда это кому-то не нравилось.
Какой из доводов вас больше всего удивил и почему?
Меня поразила формулировка «обвиняется по статье 284.1 в старой редакции». Следствие очень хочет утяжелить обвинение, но понимает, что в новой редакции даже со всем бредом, что написано в деле, это максимум часть первая, то есть наказание до 4 лет. Но, видимо, есть команда, и мы на машине времени летим в прошлое и идем в суд по статье в уже устаревшей редакции, а там санкция от 2 до 6 лет. А если брать посты, то поразил цинизм следствия, что вменяет мне даже те посты, где я рассказывал о сборе средств на горячие обеды врачам и развозе им же масок и других средств защиты. Это было как раз в первую волну пандемии. Если уже это нежелательно и угрожает конституционному строю, то не понимаю, что охраняют правоохранители наши».
В письме Андрея Пивоварова из заключения говорит, что в обвинительном заключении почти нигде не упоминается организация «Открытая Россия», директором которой он был. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Европарламент накануне присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова, главную награду в области прав человека, которую ранее получали и другие россияне. Советский диссидент Анатолий Марченко, погибший после многомесячной голодовки, а также Сергей Ковалев и Людмила Алексеева. Решение напомнить в этом году о судьбе находящегося за решеткой Алексея Навального приветствовали российские правозащитники. В интервью Любови Чижовой Лев Пономарев, который признан властями России иностранным агентом, сказал, что присуждение премии может помочь Алексею Навальному.
Я очень рад, что Навальный получил Сахаровскую премию, потому что очень много разговоров было, что он не получил Нобелевскую. Она реально его защищает, я абсолютно этому уверен. Она заставляет лидеров европейских стран более активно за него бороться и следить за его судьбой.
В описании премии говорится, что она вручается за исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару. Вот как бы вы оценили вклад Алексея Навального вот в эту борьбу за права человека?
Заниматься политикой в России – это прежде всего борьба за права человека. Действительно, человек, который попадает за решетку, он видит, что такое полное бесправие, что такое унижение. И, может быть, понял, что в таком унизительном положении находится не только заключенный, а большая часть страны в России.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Правозащитница Зоя Светова также приветствует присуждение Сахаровской премии Алексею Навальному.
Защитит ли каким-то образом Алексея Навального эта премия? Я очень надеюсь, что да, защитит. И я очень надеюсь, что сохранит жизнь Алексея Навального в тюрьме. Мне кажется, сейчас это самое главное, чтобы он выжил в тюрьме и чтобы он вышел из нее. Такая престижная премия, конечно, является охранной грамотой.
Премия вручается за исключительный вклад в борьбу за права человека. Как вам кажется, в чем заключается вклад Алексея Навального в борьбу за права человека здесь, в России?
Алексей Навальный до тюрьмы – это Алексей Навальный, который боролся с коррупцией, который бесстрашно совершенно открывал глаза россиян и всего мира и таким образом защищал права россиян, право знать о том, как их права нарушаются коррумпированными политиками в России. Алексей Навальный, который оказался в тюрьме, стал настоящим борцом, можно сказать, за права заключенных. Он своими постами, своими текстами, своими интервью из тюрьмы, он говорит о том, что происходит в российской тюрьме. Он показывает на своем собственном опыте, как российская власть расправляется с оппозиционерами и с простыми заключенными, потому что он рассказывает о том, в каких условиях содержатся осужденные в тюрьме. И в этом смысле, конечно, он продолжает в ином качестве эту борьбу за права человека.
В разговоре с Любовью Чижовой правозащитница Зоя Светова также говорила о том, что Сахаровская премия может повлиять на положение Алексея Навального и, возможно, на его скорейшее освобождение из заключения. Режиссера и сценариста Федора Ермошина на днях по ошибке задержали в подмосковном Одинцове, так как система распознавания лиц идентифицировала его как находящегося в розыске. На видео, опубликованном на странице во ВКонтакте «Типичное Одинцово», видно, как Ермошин зовет на помощь и просит прохожего быть свидетелем его похищения. Задержание Ермошина сопровождалось нарушением его прав. Он просил полицейских показать удостоверение, но этого сделано не было. Корочку предъявили прохожему, но не режиссеру. По закону сотрудник полиции обязан назвать должность и фамилию, а также разъяснить свои основания и мотивы перед тем, как начать задержание. В интервью «Радио Свобода» Федор Ермошин рассказал, что ничего этого сделано не было, и у него было ощущение, что его похищают неизвестные люди в штатском.
Я выходил из подъезда своего дома. Это было 10:25 утра. Я хотел зайти в церковь. И в тот момент, когда я выходил из подъезда непосредственно, ко мне подошли вплотную. Прошу прощения, у меня голос сел, и как раз, когда на меня задерживали, я кричал. В тот момент, когда, значит, я вышел из подъезда, ко мне подошли вплотную трое людей. Они не представились. Они сказали: «Пошли с нами». Я понял, что ситуация какая-то очень опасная для меня. Я сразу стал от них как бы пятиться назад. Они скрутили меня, в результате повалили на землю. Когда поднялся, я опять пытался, значит, как-то от них уйти. Это было вблизи стоянки «Макдональдс». И я кричал все это время. Я кричал, что «помогите, я вас не знаю». Какой-то человек, который был на стоянке рядом, он услышал мои крики. И я ему уже говорил, потому что в этот момент на меня нацепили наручники уже. Эти люди вообще не представились, они были в гражданской одежде. Понять, кто это, было невозможно. Я подумал, что это какие-то бандиты, и меня похищают. Они волокли меня к машине. Я крикнул этому человеку, этому прохожему, чтобы он не уходил, чтобы он был свидетелем. Я сказал ему: «Будьте свидетелем, помогите. Вы смотрите документы их, пускай они предъявят хоть какие-то документы». А документы они показали ему вскользь, издалека. Вот. После этого он сел в машину и уехал. И после этого меня запихнули в эту машину. Я оказался в машине с тремя, в общем, неизвестными людьми. Я не понимал, что дальше будет, куда меня повезут и что со мной будет. В общем-то, с жизнью в этот момент я уже попрощался. И главное, непонятно, что от меня хотят. Вот это самое страшное в этой ситуации. Они мне говорят: «Сейчас ты нам расскажешь все про то, как ты украл приставки какие-то игровые». Я говорю: «Какие приставки?» Он говорит: «Строгино. Приставки Строгино». Мы, значит, поехали. В этот момент я продолжал кричать, тогда они меня скрутили еще больше. Значит, я пытался как-то выкрутиться из этих наручников, которые меня нацепили. Тогда меня повалили просто на сиденье, на заднее, лицом в сиденье. Вот. И после этого нацепили вторые мне наручники. И когда я сказал, что я уже задыхаюсь, потому что они сидели на мне практически двое, навалившись на меня, спустя 5-7 они меня в вертикальное положение обратно вернули. Я дальше пытался понять, что, собственно, они хотят. Я говорю, хорошо, я не сопротивляюсь, что вы хотите? По-прежнему эти люди не представились, по-прежнему было непонятно, куда меня везут. Они говорят, ну давай рассказывай, если ты честно, ну куда, чего, как ты, что там, украл эти приставки. Дальше такой разговор, что если чистосердечно во всем признаешься, то у тебя какие-то шансы есть. А если нет, то тогда в изолятор на 30 суток, что ли.
Они не пытались все это время выяснить, кто вы, как вас зовут и так далее, документы?
Сначала нет. Потом они говорят, ну, рассказывай, как тебя зовут, чего как. Главное, что этот разговор велся в такой манере, что было непонятно, как они используют эту информацию. Потому что если это не полицейские, например, да, а они, никто из них не представился, это машина гражданская, главное, это не полицейская машина. Они говорят, а с кем живешь? С родственниками? С мамой, с папой? С женой? Я так думаю, если я им сейчас скажу, что с женой, например, как они используют эту информацию? Может, они будут потом манипулировать, как-то да, шантажировать там. В конце концов, один из них, водитель, он достал небольшой ножик швейцарский такой. И говорит, ну рассказывай, как ты, кто ты. Я сказал, что меня зовут Федор Ермошин. Такого-то года рождения. Спросили, говорит, есть у тебя паспорт? Я говорю, посмотрите, у меня в левом кармане. Они посмотрели, нашли там кошелек. Достали кошелек. Я говорю, вот моя банковская карта, там написано мое имя. Я Федор Ермошин, я вам не вру. После этого, значит, мы подъехали к отделу полиции. Тогда я понял, что это полиция, наконец. Я убедился, что это полицейские, а не бандиты какие-то. Провели меня в отделение, и они мне показывают фотографию человека какого-то в очках. Система распознавания или компьютерная система определила 70% совпадения. Я говорю, ну и что, вы что, не видите, что это разные люди, что я этот человек, это разные люди вообще? Он говорит, ну так, конечно, да, видно. Вот. Ну извини. С меня сняли отпечатки пальцев, меня фотографировали во всех возможных ракурсах. И никаких бумаг я не подписывал, они ничего не писали, они просто взяли и отпустили меня. Я так и не узнал их имен, я так и не узнал, конечно же, их званий, там и так далее. Они все были в штатской форме одежды. Ну, я поехал в травмпункт и снял побои. Вот, есть справка. Ушиб мягких тканей области лучезапястного сустава справа и слева правой голени и лица.
Режиссер Федор Ермошин рассказывал о полицейском насилии, с которым он столкнулся из-за ошибки в электронной системе распознавания лиц в Москве. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». 7 октября, в день рождения президента России, в Киеве прошла презентация книги «Как Путин убивает за рубежом». Ее автор – правовед, директор Международной ассоциации Институт национальной политики Юрий Шулипа, напоминает читателям об убийствах Александра Литвиненко в Лондоне, Зелимхана Хангашвили в Берлине и Зелимхана Яндарбиева в Катаре, попытках отравления Сергея Скрипаля в Солсбери и Емельяна Гебрева в Софии. Юрий Шулипа – бывший москвич и изнутри знает ситуацию на Лубянке и в Кремле. Он окончил пограничную академию ФСБ России и работал в управлении делами президента. После аннексии Крыма уехал в Украину и отказался от российского гражданства. Юрий Шулипа в интервью Дмитрию Волчику рассказал, что решил выпустить монографию «Как Путин убивает за рубежом», чтобы систематизировать сведения о преступлениях и показать, как они замышлялись и осуществлялись.
Расскажите, пожалуйста, как вы решили написать эту книгу, почему и как вы над ней работали?
Ну, эту книгу я решил написать еще в 2015-2016 годах здесь, в Киеве. И мое решение было обусловлено тем, что слишком значительное количество убийств, особенно вот после оккупации Крыма и Донбасса, стало происходить на территории Украины. Но ведь нужно бороться не с самим вот конкретным преступлением, да, а с самой системой, вот с причиной, почему вот эти преступления, убийства людей за пределами Российской Федерации совершается. И поэтому я решил написать большую монографию, чтобы систематизировать и показать таким образом, что убийства людей за рубежом, они являются частью внутренней и внешней политики Российской Федерации. Мое широкое видение сформировалось примерно в 2007-2008 году, тогда, когда я активно занимался вопросами правового обеспечения президентского контроля за деятельностью правоохранительных органов.
История политических убийств за границей очень долгая. Началось это не при Путине, а когда он еще не родился. И вы напоминаете о зверском убийстве Троцкого и многих других политэмигрантов. А в путинские времена все началось в 2004 году с убийства Зелимхана Яндарбиева в Катаре. Да?
Я в своей работе ссылаюсь на другую работу одного из моих уважаемых рецензентов Юрия Георгиевича Фельштинского и ныне покойного подполковника ФСБ Александра Литвиненко. ФСБ взрывает Россию, которая в Российской Федерации ныне запрещена. И вот из этой работы следует, что с 1998 года, когда Владимира Путина поставили на должность директора ФСБ, были сформированы из числа российских военнослужащих, воевавших в Чечне, негласные оперативные боевые группы, которые занимались убийствами неугодных предпринимателей и различных политических деятелей как внутри России, так и на территории стран СНГ. Поэтому все-таки я считаю, что отчет убийств как внутри России, так и за рубежом при Путине нужно брать именно из того периода времени, когда Владимир Путин был поставлен на должность директора ФСБ.
Я хочу предупредить наших слушателей, которые ожидают, что ваша книга, может быть, будет похожа на детектив или какое-то расследование, что это не так, а вас больше интересует сам механизм принятия решений о политических убийствах и то, как взаимодействуют различные службы, ведомства, которые занимаются вот этими острыми чекистскими мероприятиями, верно?
Моя задача все-таки она состояла действительно в большем — обобщить всю имеющуюся информацию юридического характера и фактологического, воспроизвести эту систему и действительно написать такой значительный научный труд, показать то, что это не какие-то там отдельные сотрудники ФСБ или Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, вот так они решили, условно говоря, своего какого-то предателя там, ну, типа как Скрипалей и так далее, по мотивам там личной нити и так далее. А показать, что действительно убийство людей за рубежом – это целая система. Это система, которую создал Владимир Путин. И в этой системе задействуются не только российские спецслужбы, их агенты, но и Следственный комитет, и российские пропагандистские СМИ, и даже те средства массовой информации, которые создаются на территории иностранных государств за российские деньги. То есть Россия, она фактически ничем не брезгает. Она все, что нужно для устранения человека, использует. А я также в своей работе отражаю правовое регулирование совместной деятельности ФСБ и Следственного комитета, также службы внешней разведки и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Там отражена вот причинно-следственная связь между фабрикацией уголовного дела в отношении конкретных лиц на территории Российской Федерации и потом через некоторое время попытки убийств, либо действительно убийств, эти люди уже были убиты, или в меньших значительных случаях, вот как, например, это было с Леонидом Развашаевым, насильственным путем похищено на территорию Российской Федерации.
Дмитрий Волчек беседовал с автором книги «Как Путин убивает за рубежом» Юрием Шулипой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». 20 октября 2011 года в Ливии на шоссе вблизи своего родного города Сирт после ранений и пыток был убит повстанцами один из самых известных и колоритных диктаторов мира Муаммар Каддафи. После этого в Ливии началась кажущаяся бесконечная гражданская война с невообразимым множеством участников и внешних игроков, включая Россию. 10 лет спустя не только Ливия, но и многие затронутые ливийскими событиями соседние страны Африки все еще безуспешно пытаются найти выход из состояния перманентного насилия, прямо или косвенно вызванного падением режима Каддафи. О том, какие трансформации претерпела Ливия за 10 лет, прошедших с момента смерти Каддафи, о том, чего следует ждать, Александр Гостев беседовал с Василием Кузнецовым, руководителем Центра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения РАН.
Если бы большинство ливийцев 10 лет назад представляло себе, что последует потом, удержался бы Муаммар Каддафи у власти или нет? То есть, были ли все события в Ливии, которым мы стали свидетелями, начиная с 2011 года и по сей день, неизбежным велением времени или, скорее, цепью трагических случайностей?
Кто знает, что было бы, если бы да кабы. Но я так думаю, что если бы не было иностранного вмешательства, у Муаммара Каддафи были большие шансы остаться у власти. Другой вопрос – ценой каких жертв? Совершенно не факт, что этих жертв было бы меньше, чем мы получили в результате вот этих 10 лет гражданского противостояния.
По прошествии времени, когда ситуация ухудшается непрерывно, люди нередко начинают идеализировать предыдущую эпоху, какой бы в реальности она бы тогда ни была. То есть хорошее они мусолят в памяти, плохое забывают, ну так уж человек устроен. И очень часто, и Ливия тут совершенно не одна такая страна, далеко ходить не надо, что называется, начинают скучать по диктаторской твердой руке и твердой стабильности. Нет сегодня в Ливии этакой идеализации времен Каддафи.
Когда 2011 год был, до еще иностранного вмешательства, население было, по ощущениям, говорят, 50 на 50 или 60 на 40, тут по-разному. Ну, примерно пополам оно было расколото, часть оставалась на стороне Каддафи. Есть города и некоторые регионы, и некоторые политические группы, которые оставались на стороне Каддафи и переживали ностальгию по эпохе Каддафи, как, например, город Бен-Валид на протяжении всех этих 10 лет. Но у меня нет ощущения, здесь можно говорить, в общем-то, только про ощущения, потому что у нас же нет социологических замеров. У меня нет ощущения, что ливийское общество вот тотально прямо мечтает о возвращении Каддафи, там, или новом Каддафи, или каддафизме. Насчет сильной руки пытался на этом Хафтар играть, но, в общем, ведь тоже не очень успешно. Нельзя сказать, что его поддержало большинство населения. Конечно, есть тоска от того, что случилось. Никому не нравится жить так, как сейчас живет страна, но мне не кажется, что это приводит к какой-то вот совсем уж идеализации Каддафи.
О ситуации в Ливии через 10 лет после смерти Муаммара Каддафи рассказывал Василий Кузнецов, сотрудник Института востоковедения. С ситуацией в Беларуси связана следующая тема информационного дайджеста «Время свободы». Белорусское МВД завершило деанонимизацию администраторов и наиболее активных подписчиков телеграм-каналов, признанных в стране экстремистскими. Милиция будет точечно привлекать пользователей к уголовной ответственности с учетом роли каждого. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграме. Ранее стало известно, что МВД планирует привлекать белорусов к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими. В их числе не только крупные оппозиционные СМИ, но и, например, канал политического оппонента Александра Лукашенко Светланы Тихановской, внесенный в реестр 15 октября этого года. Главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Ян Рудик в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Минске Екатерине Прокофьевой рассказывает, что это уже не первая атака на телеграм-каналы, предпринятая белорусскими властями.
Насколько я поняла, в Беларуси более 100 телеграм-каналов признаны экстремистскими. И означает ли это, что вот с этим постановлением Совмина все их подписчики будут считаться причастными к экстремизму или к экстремистским формированиям, или считаться экстремистами, и им самим что-то грозит, то, чего раньше не грозило?
Есть такая в последнее время белорусская традиция «иногда не до законов», поэтому что это вообще может значить, очень непонятно. Вот насколько я помню, вчера кто-то из Губопика заявлял, что 327 телеграммов и чатов признаны, хотя при этом у них есть официальный список, там что-то вроде 241 или 250 каналов, то есть они сами еще до конца толком не знают и не понимают, что у них признано экстремистским, кто у них не признано экстремистским. Как они с технической точки зрения будут это все проводить, тоже совершенно непонятно. И пока мы склоняемся к тому, что это просто очередная акция запугивания. Потому что ранее, например, их самих совершенно не смущало, подписан человек или не подписан, для того, чтобы как-то начинать вменять ему экстремизм. И даже наоборот, были случаи, когда человек не был на что-то подписан, но его во время задержания сами сотрудники органов забирали у него телефон и подписывали на какой-нибудь канал для них неприятный, чтобы потом дополнительно из этого что-нибудь раскрутить.
То есть, если сейчас мы не берем, что это нововведение в юридическом плане поменяет, потому что как бы правовой дефолт вообще в стране.
На моей памяти вообще это уже где-то попытка, наверное, третья их таких атак на Телеграм, когда они заявляют про то, что сейчас будут там Телеграм-экстремистов за подписки отлавливать, но пока это далеко не уходило. Но опять пытаются как-то запугать, внести смуту, чтобы там люди отписывались и переставали получать информацию.
Новость об очередной зачистке информационного поля прокомментировал и один из самых известных белорусских правозащитников Гарри Погоняйло.
Заглушить все и вся невозможно. Люди будут искать. Они хотели бы сузить до буквально малой щели, которая бы поставляла информацию только из государственных источников и только про государственную. Но этому не бывает. Это невозможно сегодня создать такую ситуацию. Поэтому объявлять можно все, что угодно. И экстремистскими каналы всевозможные, и подписчиков, и долбить о том, что да, мы будем привлекать к уголовной ответственности и так далее, наказывать. Наша хунта всех не пересадит. Некому тогда будет работать, некому будет обслуживать этих же аркаровцев, которые хотят хорошо жить, жирно кушать и еще и проходить дубинами и прочими санкциями по тем, кто создает всевозможные блага в этой стране, материальные, духовные и так далее. Надо понимать ситуацию таким образом. Чем в большей степени в нашей стране будут нарушаться права человека, тем в большей степени народ будет противостоять этому с одной стороны, а с другой стороны западные цивилизованные страны, которые по уставу ООН объединились и взяли на себя обязательства соблюдать права человека и обеспечивать их во всем мире, они будут применять санкции различного характера, дипломатического, экономического, морального такого плана, ну, например, не выставлять чиновников куда-то на запрет, там, так далее. Но это все будет разрушать действительно наше государство. То есть они роют себе собственными руками могилу. Если у них нет здравомыслия, пусть занимаются этим делом, тем быстрее наступит для них конец.
Белорусский правозащитник и юрист Гарри Погоняйло в интервью Екатерине Прокофьевой прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как в Беларуси было принято решение преследовать подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, многие из которых можно приравнять к оппозиционным СМИ. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсеры выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».